Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Суд в Москве продлил срок ареста украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели под Луганском двух московских журналистов. Накануне переговоров в Минске сепаратисты на востоке Украины ведут наступление, пытаясь замкнуть дебальцевский котел. На Берлинском кинофестивале премьера фильма Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». Таковы главные темы дня вторника, 10 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 13 мая арест украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к гибели двоих российских журналистов летом минувшего года. Суд согласился с заявлением следователя о том, что состояние здоровья обвиняемой, она уже два месяца держит голодовку, не препятствует содержанию в следственном изоляторе, а в случае ее освобождения из-под стражи Савченко может скрыться или повлиять на ход расследования. Группа общественных деятелей из России, Украины, Белоруссии и других стран мира обратилась к Владимиру Путину с просьбой проявить, цитирую, «личное милосердие» и освободить из-под стражи украинскую военнослужащую Надежду Савченко. Свои подписи под письмом, опубликованным на интернет-сайте «Новой газеты», поставили уже более 7 тысяч человек. Среди тех, кто первыми поддержал это обращение, литераторы Борис Акунин, Андрей Курков, Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, издатель Ирина Прохорова, журналист Александр Архангельский, Филипп Дзетко и Ксения Собчак, литературовед Марьетта Чудакова, режиссер Владимир Мерзоев и другие. Моя собеседница, один из инициаторов письма, белорусская писательница Светлана Алексеевич.
Во-первых, мне очень нравится эта женщина. Мне нравится, особенно я помню ее первое интервью, как честно и как она говорила обо всем. Она... Это человек убеждений, человек своего взгляда. Это военный, который сделал свое дело, то есть защищал свою родину. Я считаю, что украинская армия защищает свою родину. И ее совершенно обманным путем там своровали, привезли, и не имеет против нее никаких доказательств, есть алиби абсолютное. И вчера, когда я подписывала, я вспомнила вот этот знаменитый снимок, где Путин на лошади, полуголый, да, торс такой. И вот я думаю, ну как это... Уживается, что вот мужчины воюют с женщинами, такими сильными, интересными женщинами. Уже когда ясно, что, в общем-то, совсем немало, чтобы ее не стало. Даже уважать силу. Ведь настоящий вот, солдат уважает силу другого солдата. Это делали даже немцы во время войны. Сколько таких примеров, а почему-то вот русская власть на это не способна.
Вас не смущает вот этот жанр обращения с просьбой к тирану о милосердии?
А кого просить, если в этой стране все принадлежит тирану? Ведь в это переходное посттоталитарное время, да, мы попали совершенно в новые ловушки тоталитарные, и власть, как всегда, в общем-то, у тирана больше обращаться некому. Но к Богу и к тирану, а кому еще?
Вы рассчитываете на то, что обращение возымеет какой-то результат?
Ну, я рассчитываю на то, что хотя бы сыграет мужской стыд. Я же не буду говорить о каких-то убеждениях. То есть, да, они солдаты разных позиций, но мужской стыд есть или нет? Или мы вообще превращаемся в какое-то общество, я уже не говорю о ценностях. Ценностей как таковых нету. Живем по понятиям. Но все-таки красивая женщина, это есть или этого нет?
Получается, у войны снова женское лицо?
Да, вы знаете, и я абсолютный пацифист, я никогда бы не пошла служить в армию, но я всегда уважаю женщин, это любовь у меня с тех, вот, с войны не женское лицо, с книги, потому что у меня сотни, если не тысячи людей прошли эти перед глазами, и я уважаю женщин такой силы. Это потрясающая женщина. Она мне очень нравится. И я желаю того, чтобы она была жива.
Завтра в Минске у вас на родине переговоры о попытках очередного мирного разрешения кризиса на Украине. Вы верите в успех? Надеетесь?
Я не очень верю в успех. Мне кажется, оружие уже слишком долго гуляет по стране. И люди уже перешли эту черту убийства. И, как мы знаем, эти все замирения даже в маленькой Чечне проходили очень долго. И я думаю, здесь слишком большие геополитические интересы замешаны. Люди научились убивать, люди привыкли убивать, люди находят этому оправдание. И я боюсь, что это все надолго. Но хотя хочется верить, но когда видишь, с каким остервенением, с какой яростью, они убивают друг друга, когда видишь, что человек может творить с другим, как быстро заводится эта адская машина у мужчин, вы знаете, надежд немного, но все-таки я надеюсь, я не знаю, почаще бы публиковать этих фотографий этих несчастных беженцев, детей, которые остались без родителей. Мне кажется, чтобы от слепоты освободился народ, это надо почаще видеть. Я не понимаю. Надо убивать идеи. Должны спорить идеи, а не убивать людей. Это уже как людоедство. Это все уже, я не знаю, 16 век.
Какой развязки конфликта вы ожидаете?
Это будет очень долго тянуться, мне так кажется, в той или иной степени. Это грозит, даже если будет принят какой-то документ партизанской борьбой. Я боюсь, что будет большая война. Мы живем тут рядом, и чем больше я говорю с людьми, вот белорусами, которые здесь рядом, у всех, тем более война прошла по Беларуси, каждый четвертый погиб, Вторая мировая война, эта память еще близка. И у людей достаточно мрачные предчувствия у нас всех. Но мне нравится тот разум, который проявляет европейские политики, та же осторожность, которую проявляет Обама. Понимаете, европейский человек не хочет умирать, он не готов умирать. Это вот у нас находятся люди, которые готовы поехать и вот так умирать за 15 тысяч в месяц, да, даже не всегда за идею, а просто вот за желание как бы побыть, каким кажется, мужчиной, хотя это побыть не мужчиной, а животным. Я боюсь, что это надолго. И это вот здесь, на границе, мы с этим живем.
Вы, с одной стороны, апеллируете к моральным ценностям, к моральным каким-то качествам характера Владимира Путина, когда подписываете это письмо. С другой стороны, все, что вы говорите, свидетельствует о внеморальности того, что происходит. Как-то это сочетается внутри вашей концепции понимания мира?
Вот я все время думаю, что в той культуре, в которой мы живем, я надеюсь, все-таки остается. Это патриархальная культура. Это не современная европейская культура, где мужчина и женщина партнеры, да? Это мачизм такой, а с другой стороны, вот женщина как бы на вторых ролях. И поэтому, исходя из того, что мы имеем, из нашего воспитания, из наших понятий, я хочу сказать, что стыдно воевать с женщиной. Стыдно, понимаете? Стыдно ее так унижать прежде всего. Стыдно ее так не жалеть. Стыдно быть не мужчиной. И уже начинается торговля Савченко. ее именем, ее символом. Это такой козырь, который, ну, в общем, достаточно пошло приберегает политики. Они же там пассе готовы были за что-то там отпустить ее. Вот эта торговля, это, по-моему, верх цинизма.
О конфликте на Украине и судьбе Надежды Савченко я беседовал с белорусским писателем Светланой Алексеевич. Она один из инициаторов письма к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие и освободить Савченко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борьба с коррупцией или с коррупционерами? Обсуждают общественный активист Леонид Волков, журналист Роман Шлейнов, юрист Тамара Морщакова. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 февраля. Сейчас подробнее о событиях на самой Украине. Продолжаются активные боевые действия в Донецкой области. Обстрелян город Краматорск. Он находится под контролем украинских военных. Сепаратисты заявляют о том, что замкнут котел под Дебальцево, и в окружении оказались 5 или 7 тысяч украинских военных. В Киеве эти данные опровергают. Зато сообщают о том, что украинские военные наступают в направлении города Новоазовск. Это под Мариуполем. Сводка боевых действий у корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Жилые кварталы Краматорска и местный аэродром были обстреляны при помощи реактивных комплексов залпового огня «Торнадо». Такие комплексы имеют систему спутникового наведения и есть на вооружении только российской армии. Атака на город, где расположены штаб АТО и где нашли временное убежище тысячи вынужденных переселенцев, была совершена из Горловки после полудня, рассказывает руководитель Донецкой областной милиции Вячеслав Аброськин.
12:35-37 был нанесен обстрел города Краматорска, район бульвара Краматорск. Имеется разрушение, предварительно со стороны города, похоже на торнадо.
По уточненным данным, в результате арт-атаки на Краматорск погибли не менее 7 местных жителей. Все основные силы сейчас брошены на Дебальцево. Захват этого плацдарма и других стратегических точек Донбасса, как заявляют в Киеве, нужен хозяину Кремля, чтобы заставить президента Украины Петра Порошенко пойти на серьезные уступки на предстоящих минских переговорах по регулированию конфликта на украинском востоке. Как сообщает глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук, удары украинской артиллерии под Дебальцево не смогли остановить наступление противника. Войска взяли под огневой контроль трассу Артемовск-Дебальцево и полностью перерезали пути снабжения города. Если украинские подразделения покинут и дорогу через Новогригорьевку, тогда существует опасность их окружения и образования так называемого Дебальцевского котла. Координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец утверждает, что ситуация в районе Дебальцево сейчас изменилась в пользу украинской армии.
В районе Дебальцево законно вооруженные формирования пытались перерезать дорогу Артемовск-Дебальцево. Но в результате нанесения последовательных двух огневых ударов массированных артиллерийских и активных наступательных действий резервных формирований украинской армии не были отброшены. Григорьевка тоже остается в руках вооруженных сил Украины. Там остается, правда, опасность. Почему? Потому что ударная тактическая группа этих боевиков, она находится северо-восточнее. Одной Григорьевки, как непосредственная близость, имеет возможность обстреливать между Дебальцевским крестом и поворотом там, на Артемовск участок дороги. Но непосредственной угрозы окружения нет.
Слова Константина Машавца опровергает командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. По его информации, боевики контролируют не только трассу Артемовск-Дебальцево, но и параллельную трассу Дебальцево-Луганская. Обе дороги заминированы фугасами, и обстановка в районе Дебальцево, отмечает Семенченко, остается крайне напряженной. Тем временем из Луганской области поступают сообщения, что боевики заняли по крайней мере часть села Чернухина, а в районе города Счастье, где украинские позиции удерживает батальон «Айдар», не прекращаются обстрелы местной ТЭЦ. Говорит боец «Айдара», позывной «Дядя Юра».
У нас идет даже пока позиционная такая перестрелка. Их диверсионные разведывательные группы выходят, градами бьют по Счастью. Самое обидное, что бьют по городу. Я понимаю, бы по военным били бы, это было бы понятно. Бьют по ТЭЦ, но бьют не сильно, а так, дабы сделать небольшой вред и отключить электричество. вы сами понимаете, люди без электричества, недовольство сразу начинается и так далее. Это больше провокация. Если бы хотели разрушить ТЭЦ, они бы врезали капитально, там повредили бы блоки, и весь Луганск, вот сколько там электричества они подают, на какую территорию, остался бы вообще без света. Потому что восстановить потом, наверное, было бы невозможно. Поэтому они лезут, мы им по ушам надаем, они откатились. Полезли, опять по ушам дали, они ушли.
На фоне артиллерийской атаки в Краматорск и ожесточенных боев за Дебальцево подразделения Национальной гвардии Украины развернули наступление на Мариупольском направлении после того, как утром во вторник им удалось прорвать оборону противника. Как сообщается, координирует наступление под Мариуполем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. В ходе операции бойцы Нацгвардии уже заняли населенные пункты Широкино, Павлополь, Бердянское и Коминтерново. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Подробнее о ситуации под Мариуполем моему коллеге Арслану Саидову рассказал пресс-секретарь полка «Азов» Александр Алферов.
Сегодня с утра полк начал широкомасштабное наступление. В результате его были освобождены населенные пункты Широкино, Павлополь, Коминтерново. Идет продвижение полка в сторону Новоазовска. С утра нас встретил шквальный огонь сепаратистов и стрелкового оружия, артиллерии. Также со стороны Российской Федерации на территории Украины летели военная авиация, которая мониторила передвижение полка «Азова». Это военные истребители были. Вчера под Дебальцево была российская авиация, под Куйбышевом был сбит. И сегодня со стороны Российской Федерации также на территории Украины были замечены истребители, которые вели мониторинг ситуации, следили за передвижением полка «Азова».
Как вы понимаете, что это российские истребители именно?
Ну, во-первых, наших истребителей там нету. И наши истребители не могут залететь со стороны России.
У ДНРовцев, ЛНРовцев?
Истребителей нет. Они объявили о том, что у них есть истребители из музея, которые будут они использовать. Но это музейный экспонат, который, как понимаем, техники говорят, что это невозможно просто поднять такой самолет в воздух. Нет боекомплекта, нет, соответственно, технической поддержки самолетов. Поэтому это был такой пиар-ход сепаратиста Захарченко, который объявил, что у них теперь есть авиация.
Теперь, если вернуться к боевым действиям, вы сказали, что вам удалось выбить сепаратистов из нескольких населенных пунктов. Насколько это принципиально имеет значение? Где территориально ведутся эти бои? То есть вы отодвигаете линию фронта от Мариуполя?
Территориально, да. Отодвигаем от Мариуполя. Сепаратисты используют Основский град, которым бьют сейчас по цивильному населению. Есть пострадавшие в городе Коминтерново. И на данный момент это была та буферная зона, которую объявляли, что она есть буферная. На самом деле она усеяна блокпостами и сепаратистов. Сейчас сепаратисты используют артиллерию, минометы в этой буферной зоне, где не должно было быть присутствия ни одной сил. Идут упорные бои, и так территориально это побережье Азовского моря.
Ваша задача принципиально сейчас закрепиться в этих населенных пунктах или продвигаться дальше?
Наша задача освободить украинские территории. Дальше границы Российской Федерации продвигаться, естественно, не будем.
Что касается потерь раненых, несете ли вы их? Велики ли они?
Нам известно, что среди бойцов Азова убитых нету. Сепаратисты бегут. И, скорее всего, бегут именно те, кто принадлежит к воинским частям Российской Федерации, дабы мы не смогли поймать и предоставить для срока общественности присутствие российских войск на территории.
Вот сегодняшняя операция, она ведется только силами вашего батальона, батальона «Азов», или это генеральное наступление, которое разрабатывалось в штабе в Киеве, и в нем будут принимать участие или уже принимают участие другие подразделения?
Я не могу комментировать за другие подразделения. Полк ведет операцию. Про другие подразделения, к сожалению, комментариев я вам дать не могу.
О ситуации под Мариуполем говорил пресс-секретарь полка «Азов» Александр Алферов. Президент США Барак Обама намерен дождаться исхода переговоров в Минске. Они назначены на среду, прежде чем принять решение о поставках оборонительных вооружений Украины. Об этом Обама объявил в Вашингтоне на пресс-конференции после завершения встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Оба лидера высказались в пользу дипломатического разрешения конфликта, однако комментаторы отмечают разницу в тоне заявлений Обамы и Меркель. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Через неделю после появления в газете «Нью-Йорк Таймс» нашумевшей публикации о том, что президент Обама и его советники, гражданские и военные, склоняются в пользу поддержки Украины оружием, Барак Обама впервые сам подтвердил, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к такой мере, если очередная попытка мирных переговоров закончится ничем. Пока, по словам президента, решение не было принято. но он отдал указание своим помощникам рассмотреть дополнительные меры, которые можно предпринять для того, чтобы помочь Украине укрепить оборону перед лицом российской агрессии. Поставки боевого оборонительного оружия – один из вариантов действий, которые рассматриваются, сказал президент Обама. В отличие от президента США, канцлер Германии говорила лишь о дипломатии и о готовности продолжать дипломатические усилия во что бы то ни стало. «Мы продолжаем попытки достижения дипломатического разрешения конфликта, хотя мы и потерпели на этом пути немало неудач. Я не вижу военного варианта решения конфликта», – настаивала Ангела Меркель. Это публичное расхождение во взглядах двух главных западных союзников Киева, до сих пор публично демонстрировавших единство позиции, бросилось в глаза многим американским комментаторам. Однако они отмечают постоянные заверения обоих лидеров в том, что западные столицы сохранят единство в своих попытках нейтрализовать российские провокации на Украине. А агентство Associated Press предполагает, что предупреждение Барака Обамы в адрес Кремля может быть тактическим приемом, попыткой оказать давление на Кремль накануне важных переговоров. Тем не менее, как считает американский политолог Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне, действия Белого дома невозможно предсказать. Европейцы в эти выходные дни ясно дали понять, что они не хотят передачи оружия украинской армии, потому что они не знают, какой будет реакция Москвы. В том, что касается Вашингтона, то Белый дом оказался под возрастающим давлением сторонников военной помощи Украине. Но президент Обама явно продолжает колебаться. Он делает еще одно предупреждение Кремлю, надеясь на то, что тот пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта. Мне кажется, что мяч, образно говоря, находится сейчас на половине поля Путина. Если он хочет достичь договоренности, это самый подходящий момент для такого компромисса. Если он не хочет, то мирного соглашения не будет вне зависимости от того, что делают Соединенные Штаты. По мнению Ричарда Вайтса, пытаясь решить вопрос о поставках вооружений Киеву, президент Обама оказался перед неразрешимой дилеммой. На мой взгляд, совершенно не ясно, что вызовет желаемую реакцию со стороны России – передача украинцам оружия или отказ от этой идеи. Одинаково сильные аргументы можно представить в пользу и того, и другого предложения. Если украинские оборонительные возможности будут неадекватными, то русские воспримут это как зеленый свет. Но с другой стороны, если украинская армия начнет получать современное американское вооружение, Кремль может решить, что необходимо провести, так сказать, превентивную войну. Потому что даже если эти противотанковые ракеты и другое оружие начнет поступать на вооружение украинской армии, уйдет немало времени на владение им. И в этот момент Москва может решить предпринять более агрессивные действия для того, чтобы получить преимущество, не дожидаясь повышения боевой мощи украинской армии. Но, как считает историк профессора Университета штата Аризона Марк фон Хаген, это надуманная дилемма. У суверенного государства есть полное право обороняться от нападения. Да, решение предоставить оружие может быть опасным, но поддержание статуса кво не менее опасно. Если Владимир Путин решит продолжать неограниченно поддерживать повстанцев, что остается украинцам делать? Переговоры – вещь замечательная, но для того, чтобы они привели к результату, недостаточно желания одной стороны. Москва ничего не сделала для выполнения своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Как можно доверять Москве? Киев давно просит поставок оборонительных вооружений. Он получал отказ в течение многих месяцев. Белый дом рассматривал такой шаг, как последнее средство. Я думаю, что пришло время воспользоваться этим средством. Мы не говорим об отправке войск или разнообразного оружия. Речь идет лишь о средствах обороны, противотанковых ракетах и радарах, которые помогут нейтрализовать оружие, поставленное сепаратистам России. Говорит историк Марк фон Хаген.
На теме работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 10 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. На Берлинском кинофестивале премьера фильма Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». Вышла книга «Секс, политика и Путин. Истоки политической легитимности в России». Услышим интервью с автором. Гражданского активиста из Екатеринбурга преследуют националисты из-за его проукраинской позиции. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 10 февраля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Басманный суд Москвы продлил до 13 мая арест украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к гибели российских журналистов. При обстреле города Краматорск Донецкой области погибли 7 местных жителей, 16 человек ранены. Украинские военные наступают в направлении города Новоазовск под Мариуполем. В аннексированном России Крыму проходят учения российских военнослужащих в составе бригады береговой охраны. Международная правозащитная организация Amnesty International настаивает на немедленном освобождении украинского журналиста Руслана Кацабы, задержанного по подозрению в государственной измене за опубликованный видеоролик с призывом игнорировать мобилизацию, объявленную на Украине. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады документ о назначении на пост генерального прокурора нынешнего заместителя главы этого ведомства Виктора Шокина. Ирина Лебедева уволена с поста директора Третьяковской галереи. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 10 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Екатеринбурге группа неизвестных людей пыталась ворваться в квартиру к уральскому общественному активисту, лидеру движения «Общее дело», адвокату Николаю Богданову. По словам Богданова, люди представились бойцами из Луганска и грозили расправиться с ним. Активист намерен покинуть Россию, поскольку угрозы поступают в его адрес не впервые. Над тем работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как рассказал в интервью «Радио Свобода» Николай Богданов, угрозы в его адрес активно стали поступать в ноябре прошлого года, после того, как в интернете появилась фальшивая визитка с контактными данными Богданова, сообщающая, что он является представителем запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор». Богданову начали поступать звонки от неизвестных людей. А днем 9 февраля несколько неизвестных, которые представились луганскими ополченцами, попытались вломиться в его квартиру.
Это случилось около 13:00. В мою квартиру стали очень, так сказать, громко стучать, пинать ногами, выносить дверь. При этом говорили о том, что эти люди являются участниками так называемого НОД, Народно-освободительного движения, как я понимаю, и они луганские ополченцы. И говорят, мы под Луганском таких как-то убивали, а тебя здесь обязательно найдем. Мне пришлось вызвать милицию. Приехала милиция. Достаточно быстро полицейские прибыли. Ну, через 8 задержали 2 человек, кого непосредственно, значит, видимо, успели там поймать. И кто не убежал по лестнице, значит, или еще как-то, я не знаю. Но их задержали и через полчаса отпустили. Видимо, какой-то протокол они составили. Через полчаса они уже были на свободе. И звонили мне по телефону. По поводу их намерения сомневаться не приходится. Угрожают.
Как вы считаете, почему они на вас вышли и что послужило поводом?
Я гражданский активист, достаточно известный в своем городе, в Екатеринбурге, и я представляю те силы русского движения, которые против войны в Украине. И мы не поддерживаем сепаратистов. Я даже в свое время ездил, выступал на Майдане год назад, когда происходили все эти события. У меня обширные украинские связи. И здесь, соответственно, тоже. Угрозы эти поступают регулярно, наплывами. Пик вот этих угроз, он пришелся на ноябрь месяц прошлого года. Тогда в интернете опубликовали фейковую визитную карточку, действительно моим телефоном. Но там было написано, что я представитель правого сектора в городе Екатеринбурге. То есть это был фейк, но после этого, значит, начались звонки, они происходят практически ежедневно, по несколько раз в день. Иногда это бывает, что звонков по 30. Вот. То есть как накатят, как, видимо, какая-то указатка им поступает активизироваться, они начинают активизироваться. Но до такой наглости, насколько я знаю, в городе у нас еще никто не доходил. Чтобы среди бела дня ломиться в квартиру, я, честно говоря, поражен, я не ожидал. То есть можно было представить, что где-то на улице как-то еще что-то, будет какое-то физическое воздействие, но впрямую.
Что вы будете делать с этой ситуацией? Вы как-то будете пытаться добиться, чтобы полиция занялась этим? Или?
Да, естественно. Значит, я уже договорился на завтра в центр Э, который, так сказать, непосредственно нас курирует. И поеду к ним с утра, значит, буду писать заявление о том, что привлекали этих людей. Потому что я считаю, что административного штрафа, там сколько, так сказать, не знаю, там рублей 500 тысяч выпишут, недостаточно этого. И кроме того, они же распоясываются. Если я сейчас не буду все это обжаловать и просить их привлечь по всей строгости закона, я тем самым могу случиться так, что косвенно подставлю кого-то из своих соратников.
По сообщениям уральской прессы, в полиции инцидент подтвердили, но подробности разглашать отказались. В Екатеринбурге Богданов известен националистическими взглядами. Ранее он был одним из организаторов русского марша. Однако из-за конфликта в рядах националистов по поводу оценки украинских событий он отошел от движения. 4 ноября прошлого года Богданов провел альтернативный русский марш в поддержку Украины. Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин не исключает, что подобные инциденты могут происходить в любом российском городе. По словам эксперта, число тех, кто добровольно участвует в конфликте в Донбассе, велико, и такие люди привыкают решать конфликтные ситуации силой. В интервью «Радио Свобода» Сергей Мошкин рассуждает об этом и о том, насколько может усложниться жизнь общественных активистов, выступающих с антивоенной позицией.
Ни для кого не секрет, что в рядах ополченцев достаточно много людей, добровольцев, реальных добровольцев, не тех отпускников, о которых говорят все, а вот реальных добровольцев, которые едут туда по разным причинам. Кто-то от нужды, кто-то от просто нетерпимого маргинального положения у себя на родине, кто-то по искренним политическим убеждениям. Но фактически они находятся в режиме партизанской войны. И психологически это сказывается на людях таким образом, что все вопросы спорные, они предпочитают решать силой, силой оружия. Мы помним про афганские синдромы, мы помним про синдромы ветеранов чеченских войн, когда люди приходили с войны и несли на себе печать войны. Но там были все-таки военнослужащие, которые находились в рядах действующей армии, а здесь чистая партизанщина. Я не удивляюсь, что, перенеся не просто боевой опыт, а именно опыт решения проблемных вопросов с помощью силы, с помощью оружия, они будут переносить повседневную мирную жизнь городов центральной части России. И последний прецедент тому яркое свидетельство. Это только первая ласточка была вот такого. Здесь вот Донецкий синдром. И это достаточно тревожные тенденции. Люди привыкли решать спорные вопросы силой оружия. Есть большая опасность, что, вернувшись на родину, они будут это продолжать делать и у себя дома.
По вашим ощущениям, впечатлениям, много таких настроений просепаратистских в Екатеринбурге. Много людей выступают добровольцами, ездили в Луганск, в Донецк, возвращались.
Абсолютно точно известно, что с территории Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской областей люди там присутствуют, и они возвращаются. Есть отдаленные мои знакомые, которые там были, не друзья, но, по крайней мере, людей, которых я знаю. Есть целенаправленные каналы отправки из центральных районов России в Донецк. Я не могу оценить, десятки или сотни, тысячи этих людей, я не знаю.
Как вы считаете, насколько усложнится жизнь общественных, гражданских активистов, если они будут открыто высказывать свою антивоенную позицию?
Я не думаю, что в массовом порядке дойдет до физической расправы. Но то, что сейчас уже люди, которые выступают против этой войны, против даже косвенного вмешательства России в этот конфликт, испытывают на себе некое давление, идут угрозы, звонки по соцсетям, по каким-то высказываниям. Это уже есть сейчас. Но я думаю, что это все-таки единичные случаи. Ну, это есть. Сейчас общественное мнение расколото, причем расколото очень конфронтационно.
Активист Николай Богданов в интервью «Радио Свобода» признался, что из-за участившихся угроз в ближайшее время собирается покинуть Россию, сказал Николай Богданов. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В США вышла из печати книга «Секс, политика и Путин. Истоки политической легитимности в России». Автор книги – профессор политологии университета имени Кларка в США Валери Сперлинг. Она считает, что представление россиян о Путине как о законном правителе неразрывно связано с создавшимся пиарщиком его образом мужчины-мачо, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Ваш главный тезис о сексуальных истоках легитимности Путина. Как вы на него набрели? Что вас убедило, что Кремль использует эротику в качестве идеологического оружия?
Изначально у меня не было тезиса, который я хотела доказать. Скорее, было просто желание разобраться в характере политических молодежных движений в России, как проправительственных, таких как «Наши», «Молодая гвардия», «Сталь», так и оппозиционных, «Молодежное крыло», «Яблоко», «Оборона», «Мы». В ходе исследований в октябре 2010 года я наткнулась на знаменитый ныне подарок Путину на его день рождения от студенток журфака МГУ. Плейбоевский календарь с фотографиями 12 красоток. Честно скажу, меня сразу кольнуло несоответствие с точки зрения современных западных норм, престижности учебного заведения, нарочитой архаичности образа женщин в нем обучающихся, покорных, поклоняющихся мужчине. Чуть позже выяснилось, что из Издатель календаря Владимир Табак имел связи с Федеральным агентством по делам молодежи. Презентацию календаря делала Кристина Потупчик из движения «Наши». Ни нашистов, ни антинашистов, с которыми я разговаривала, не задело то, что неминуемо покоробило бы их западных сверстников, а именно неприглядное предмечивание женщин, превращение их в рыночный товар. И это... Комодификация женского тела имела на себе чуть ли не кремлевское тавро.
Сперлинг, заинтригованная реакцией активистов, обратилась за оценкой состояния гендерных дел в России к местным феминисткам и ЛГБТ. И те нарисовали ей совсем иную картину отношений полов. С тех пор она и стала подмечать все больше и больше признаков сексизма в официальных заявлениях и официальных пиар-акциях. Откровенное любование Путина своим имиджем мачо. Создание Путину образа альфа-самца есть не самоцель, а лишь элемент конструирования эффективного лидера авторитарного типа, сказала американскому политологу ее подруга в России. Это и был тот самый момент зарождения тезиса книги, вспоминает Сперлинг, когда секс и власть сошлись в единую концепцию. Старый афоризм Генри Киссинджера, что ничего не возбуждает женщину так сильно, как наличие власти у мужчины, в российской версии звучит «ничего не дает мужчине власти над женщинами», в той мере, как его способность сексуально покорить их. А мужчина, который командует женщинами, командует и другими мужчинами.
Мне не кажется, что полураздетые прелестницы журфака сознательно играли на укрепление авторитарного политического имиджа вождя. Такой цели, мне кажется, не было и у девушек с глубоко декольтированными футболками и большими православными крестами на груди, создавших армию Путина годом позже, в 2011 году, и делавших видеоролики с обещаниями порвать своего кумира всех и вся. Но профессиональные политтехнологи, окружая Путина эротизированными особями женского пола, с одной стороны, и клеймя и унижая лишенных мачизма геев, с другой, совершенно сознательно через эти противопоставления разными способами проецировали на Путина нимб мужественного, сильного царя, верховного вождя, небожителя.
Армия Путина, как выяснилось спустя еще один год, тоже была проектом Кремля. Синтез секса и политики в России принимал вполне законченную форму.
Синтез секса и политики – это не прерогатива одиозных диктаторских режимов Путина, Гитлера, Муссолини или Мао, который в свои 72 года переплывал Янзы и как будто бы имел кучу любовниц. И скромные автократы милитаристского толка, падки на такой пиар, вспомним, как любил демонстрировать свои умения в области боевых искусств чилиец Аугусто Пиночет. Чтобы не ходить далеко, обратимся к Америке. Бывший кандидат вице-президента США Сара Пейлин недавно заметила, что Путин у нее ассоциируется с бурением нефтяных скважин и борьбой с медведями, а Обама с немодными, плохо сидящими джинсами, которые носят женщина среднего возраста с детьми, и которые мужественные, компетентные руководители республиканцы никогда бы не надели.
На какую-то пальму первенства Путин здесь все же, наверное, может претендовать, ведь Россия при царизме была внешне очень пуританской, как и во время большевиков, не считая короткого послереволюционного периода, не так ли?
Я бы все же сказала, что родоначальником идеи соединения секса с политикой в постсоветское время был не Путин. Произошло это, на мой взгляд, еще при правлении его предшественника Бориса Ельцина. А политиком, в котором эта идея исходно воплотилась, был Владимир Жириновский. В 1993 году представительницы феминистского движения опрашивали руководителей всех партий об их позиции по женскому вопросу, на который ответили далеко не все. А вот лидер ЛДПР тогда гордо произнес: «Каждой бабе по мужику». На выборах 96-го Жириновский вернулся к сексуальной лексике, объявив кандидатов всех прочих партий политическими проститутками, а ЛДПР назвал девственной партией, которой должны потянуться миллионы разочарованных мужчин-избирателей. При Путине, однако, сексуализация политики достигла своего апогея. И вместе с остановлением рынка и товарно-денежных отношений эротика стала средством комодификации товаров и услуг, включая идеологические. Путин МММ – мужественный, мускулистый, молодой. Жавый – стопроцентный бенефициар той эпохи гламура.
Совершенно естественно, подчеркивает профессор Сперлинг, что оппозиция раскусила соединение секса и власти в имидже Путина и пытается его разрушить, изобличая затухающий мачизм первого лица. Но объявить Навального сплавом сексуальности и лидерства у антипутинцев не получается. Навальный – семейный человек, что плохо вяжется с образом мача, не то что Путин, который развелся со своей женой, которая, вероятно, его старила. Оппозиция, правда, перед выборами 2012 года обозвала Путина презервативом, не подлежащим повторному употреблению. В ту же больную точку Путина бьют, усирают, не призывая Богородицу убрать его, а объявляя вожаком стаи трусливых сук сексистского режима, который будет просить прощения у феминистского клина.
Интересно, как далее будет эволюционировать имидж крутого кремлевского мачо, ведь ему уже 62. Прокремлевское молодежное движение «Сеть» подарило ему на последний день рождения презент, который только с очень большой натяжкой позволительно назвать эротическим. Я имею в виду «Путиниаду» — коллекцию картин, объединенных темой 12 подвигов а-ля Геракл. Как то защита России от санкций и обезглавливание Гидры, США. Дескать, Россия при Путине после унизительного коллапса СССР вновь нарастила бицепсы. Мачизм Путина есть мачизм России, но это уже не совсем то. 15 лет назад он смотрелся как стильный киллер, неотразимо притягательный. Сейчас щеки его распухли, лицо вытянулось. Еще лет 7 назад три хорошенькие певицы могли прощебетать «Хочу такого, как Путин» с его посконными добродетелями «Непития и небития женщин». То сейчас слова поющих вместе могут повторить разве что дамы очень преклонного возраста. Если легитимность Путина базируется на мачизме, а мачизм убывает, то что произойдет с легитимностью? Не является ли захват Крыма в свете этой дилеммы экстремальной мерой, призванной воскресить веру в физические и моральные силы Путина, чувствующего, будучи мачо, потребность в навязывании своей воли физически и морально слабым? Однако, исходя из этой самой логики, Восточная Украина не принесет ему те же пиар-дивиденды, что и Крым, ибо в то время как российские войска на улицах Севастополя укрепляют путинский геройский имидж, грузы 200, идущие с Донбасса, ничего по меньшей мере к нему не добавляют. Лучше поэтому бряться оружием на мировой арене, чем развязывать масштабную бойню в материковой Украине. И произносить правильные, в контексте сложившегося имиджа, заклинания вроде того, которое он изрек во время декабрьской прямой линии. Насчет того, что Россия верит в свои ценности, сослужившие ей хорошую службу. И далее с хитрым прищуром. Мы не намерены менять свою ориентацию.
Сказала в заключение собеседник Радио Свобода, профессор политологии Университета имени Кларка в Массачусетсе Валерия Сперлинг.
Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сегодня в конкурсе 65-го международного берлинского кинофестиваля показана картина российского режиссера Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». Она состязается в конкурсе берлинского кинофестиваля с работами классиков Терренса Малика, который привез фильм «Рыцарь Кубка», или Вернера Херцога, который снял картину под названием «Королева пустыни». Новую работу Алексея Германа-младшего уже видел мой коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» на кинофестивале в Берлине Дмитрий Волчек.
Да, вы знаете, это очень интересная вещь. Это большой кинороман. Работа над ним шла больше 5 лет. Это 7 новелл, объединенных одним зданием, недостроенной такой авангардистской конструкцией, таким призрачным островом. Алексей Герман говорит, что главной его задачей было исследование российского времени, которое распространяется не линейно, а как круги на воде. Собственно, это недостроенное здание и есть сама Россия, точнее, мечты о ней, о ее идеальной конструкции. Поэтому в фильме часто вспоминают 90-е годы. Путч, распад Советского Союза, сумятицу той эпохи. А сейчас время как будто остановилось, и все пребывают в нерешительности, то ли нужно здание это снести, то ли поставить наверху шпиль, то ли водрузить купол, то ли продать его японцам. В конце концов, дочь владельца участка, на котором это здание возводилось, решает продолжить дело своего отца, и Алексей Герман говорит, что она олицетворяет для него будущее России, которое построят люди, которые вот чего-то хотят. Как видите, такое большое иносказание, или, как говорит Герман, не фильм, а стихотворение.
Алексей Герман неоднократно принимал участие в программах «Радио Свобода», а для нашей беседы, Дмитрий, я подобрал архивную запись. Алексей Герман 10 лет назад, в 2005 году, участвовал в программе «Свобода в клубах». Вот как он говорил о своем видении принципов кино.
Вы что, вы забыли, вот вы где живете? Вы забыли о том, что нас от нацизма, да, от фашизма нас отделяет один шаг? Сейчас, как никогда, необходима чернуха, может быть, неталантливый с точки зрения искусства, может быть, неталантливый с точки зрения творчества, но сейчас необходимо разнообразие художественных позиций. Потому что если у нас не будет разнообразия художественных позиций, у нас в скором времени останется одна позиция. А искусство всегда это есть немножко провокация. И иногда, вот, как писала одна известная поэтесса, да, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, верно? Вот мне сейчас кажется важным в данный момент тема развенчания мифов. Появляется новое мифотворчество. Для меня важно превратить один из основных советских мифов из, так сказать, той истории, на которой мы все воспитывались, да, там, видели плакаты, видели фильмы, там, сдавались книги и так далее, в обычную человеческую историю. Вернуть украденную реальность. Вот я хочу пойти назад от плаката и вернуться, так сказать, к первоисточнику. В России кино, лишенное политизированности в широком смысле этого слова, да, потому что если мы посмотрим на Рублева, да, мы все-таки придем к выводу, что это кино, ну, это не политика, да, это выше политики, это глубже политики, да, но тем не менее это есть высказывание, да, высказывание о мире, да, которое в России всегда, к сожалению, находится в некой связи с повседневностью. Мне кажется, что без этого сейчас невозможно существовать в кинематографе. Мне никогда не помогали фильмы жить. Наверное, это стыдно. Я считаю, что если вам помогают фильмы жить, то пора бы, так сказать, обрести счастье в личной жизни. Потому что кино все-таки искусство, так сказать, немножко отстраненное. Не фильмы должны помогать жить. Да, они могут помогать вашему художественному развитию, какому-то постижению мира, да? Глупая фраза, но тем не менее. Но жить помогать – это, наверное, не очень правильно. Когда делаешь кино, должна быть ответственность перед страной. Фильм – это есть высказывание, которое видит много людей. И снимать фильмы, не думая о стране, не думая о том месте, где ты живешь, ну, в общем, незачем, да?
Архивная запись «Радио Свобода». Алексей Герман-младший. Я продолжаю беседу с Дмитрием Волчиком. Это только один из конкурсных фильмов. Очевидно, и у него есть какие-то шансы на победу. Что скажете о других фильмах конкурса, которые уже посмотрели?
Ну, знаете, хотя до окончания фестиваля далеко, я думаю, что уже могу угадать обладателя одного из главных призов, а может и самого главного «Золотого медведя». Это фильм Пабло Ларайна «Клуб». Ларайн прежде всего известен фильмом «Нет», о том, как, в общем-то, случайно, благодаря стечению обстоятельств в Чили, завершилась диктатура Аугусто Пиночета. И его новый фильм тоже о мрачном прошлом, но к политике отношения не имеет. Герои фильма – пожилые католические священники, которые совершили разные неблаговидные поступки. Конечно, на первом месте педофилия. И они запрещены в служении, отправлены с глаз долой в такой специальный дом в провинции, что-то типа санатория, где они доживают свои дни и развлекаются игрой на собачьих бегах. Такая почти комическая завязка, но тут является ангел возмездия, или, может быть, демон, потом еще один, и все страшные тайны поднимаются со дна. Развязка неожиданная и кровавая. Еще один чилийский фильм в конкурсе знаменитого документалиста Патрисио Гусмана, автора известной трилогии «Битва за Чили», его новый фильм под названием «Перламутровая пуговица», вроде бы о воде, о ее значении в жизни индейцев Патагонии. Мне поначалу показалось, что это такой типичный фильм для телеканала Discovery, но потом вдруг возник совершенно неожиданный политический поворот сюжета, и, как и в прежних картинах, Патрисио Гусман вернулся к страшным временам диктатуры Аугусто Пиночета. Вот видите, два чилийских фильма и два потенциальных претендента на главные награды.
Одно из самых главных режиссерских имен в программе Берлинского кинофестиваля — это имя американца Теренса Малика. Он представил свой фильм «Рыцарь кубков». Я успел прочесть несколько рецензий, но этот фильм очень скромно его, как мне кажется, оценивают кинокритики. Прав ли я?
Ну, вы знаете, здесь такие противоречия, потому что Малик в последние годы обрел второе дыхание. Его фильмы «Древо жизни» и «К радости» вызвали ожесточенные споры. У них есть и страстные поклонники, и непримиримые противники. И после премьеры «Рыцаря кубков» тоже кто-то кричал ужасно, а кто-то кричал браво, но при этом огромный зал был набит, все понимают, что это большое событие. Тем более, что фильм наполнен звездами первой величины. Тут и Кристиан Бейл, который играет главную роль, и Кейт Бланшетт, и Натали Портман, и Антонио Бандерас. Даже у Сергея Бодрова-старшего есть крошечная роль. Мне очень нравятся фильмы «Древо жизни и к радости». Я многого ожидал от новой картины. И сейчас вот я из лагеря лагеря поклонников, резко перешел в лагерь противников, потому что фильм, мне кажется, напыщенным, претенциозным, и главное, он выглядит как набор картинок из такого глянцевого мужского журнала. Герой Кристиана Бейла переходит из одного шикарного интерьера в другой, меняет роскошных женщин, как Казанова, и все это сопровождается глубокомысленными размышлениями о смысле жизни и боге, что производит комический эффект. Ну, маленькое прежде проскальзывало дурновкусие, но тут оно переходит все границы. Так что самая ожидаемая премьера Берлинале, вот мне кажется, не вполне удалась. Но есть и другие мнения. Давайте послушаем, что говорит редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей.
Малик есть Малик просто своим даром, своим масштабом, даром, проблемами, философией, которые он сам себе задает, сам от нее бежит, сам себя переусложняет. И вот это обаяние большого режиссера, который независимо от времени пытается терпеливо что-то такое высмотреть у этой сверхсложной современной реальности, многосложной, противоречивой. Он задает вопросы, они невероятно сложны, сам от них убегает.
Московский кинокритик Даниил Дондурей, в эфире «Радио Свобода», специальный корреспондент нашего радио на кинофестивале в Берлине Дмитрий Волчек. Дмитрий, а что скажете про внеконкурсные программы Берлинале? Как обычно, там какие-то десятки или даже сотни интересных фильмов.
Да, вот самое интересное, как всегда, между прочим, в программе «Форум», и лучшее из того, что я пока посмотрел, это фильм Антуана Баро «Красное пятно». Эта картина снималась 3 года, и основана она на книге известного режиссера Бертрана Бонелло, который сыграл главную роль. Это такая роскошная фантазия о кинорежиссере, который хочет найти в картинах знаменитых мастеров образ чудовища. И ходит по выставкам, а на спине его тем временем растет страшное красное пятно. В отличие от фильма Германа, тут нет никакого судьбоносного иносказания. Это всего лишь замечательная фантазия, замечательное причудо.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с коллегой Еленой Фанайловой, был специальный корреспондент «Радио Свобода» на кинофестивале в Берлине Дмитрий Волчек. На Берлинале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». Вот так обстояли дела во вторник, 10 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Хотели бы жить.
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Mm-hmm.
что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть для нас свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио.